Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по первому посланию Петра. Добрые плоды страданий за праведность.
Имея великую привилегию от Бога изучать Слово Божие, особенно после участия в Его заповеди, после поклонения вот всей этой замечательной музыки, давайте откроем первое послание Петра, 3 глава, и прочитаем стихи с 9 по 12. «Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство, напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживает язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Уклоняйся от зла, делай добро, ищи мира и стремись к нему». Потому что очи Господа обращены к праведным, и уши Его к молитве их, но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить их с земли. Обратите внимание, братья и сестры, апостол Петр продолжает говорить о страданиях за праведность и обещает верующим испытать благословение. Петр говорит, если вы страдаете за праведность, вы получите благословение, 9 стих. Но что интересно, что удивительно, что необычно в этом тексте, Петр говорит только о земных благословениях. Здесь вообще речи нет о небе. Ясно, что страдания за праведность будут вознаграждены в небесах, но Петр говорит в данном случае о страданиях за праведность, которые будут вознаграждены на земле. Ну, это ясно. В 9 стихе он говорит, переносите достойно страдания за праведность, а в 10 стихе описывает тот плод, который они получат. Кто любит жизнь, хочет видеть добрые дни, это все о земной жизни. То же самое в 11 стихе он говорит, переносите достойно страдания за праведность, уклоняйтесь от зла. А в 12 стихе он опять описывает тот добрый плод, который это принесет. И речь идет опять о земной жизни, против делающих зло, чтобы истребить их с земли нечестивых и благословить праведных. Это дает нам возможность поговорить о тех добрых плодах, тех благословениях, которые приходят на земле, я подчеркиваю это, на земле, когда мы достойно переносим страдания за праведность. Библия много говорит о тех благословениях, которые пожинали святые, достойно перенося страдания за праведность. Вы помните Иосифа, да? Иосиф получил прямое откровение от Бога, Бог открыл ему истину о нем, о его семье. И когда Иосиф поделился этой истиной со своими братьями, братья еще больше возненавидели его, и в конце концов это привело к тому, что они продали его в рабство. Иосиф в рабстве страдал за праведность, он сказал им слово, он сказал им истину от Бога и пострадал. И даже там, в рабстве, он еще раз пострадал за праведность, когда уклонился от аморальной связи с женой Потифара. И когда он это сделал, его посадили в темницу. А ты в рабстве, еще и в темнице в рабстве. Это страдание в квадрате. Но в конце концов, Бог вознаградил Иосифа за эти страдания, за праведность, вознаградил на земле. Иосиф стал вторым человеком в Египте. Он спас свою семью, и вообще через него Бог сохранил мессианскую линию. Богатство, власть Иосиф получил, и высокое положение, и известность, и он один из самых известных людей в истории мира. Вы много знаете людей, которые жили тысячи лет назад? Иосиф один из них, что это был Сын Божий до воплощения. Они не сгорели, и когда царь увидел, что они не сгорели, он повелел почитать Бога, которым они поклоняются, убивать всякого, кто не почитает этого Бога, и вознес их в Вавилонской империи, а на тот момент Вавилонская империя была самой могущественной империей на земле, и тот же, опять же, их положение политическое укрепилось, власть, я уверен, и материальное положение укрепилось. В общем, вот в этих страданиях за праведность они были верными и получили благословение на земле от Бога. Я знаю, что харизматические лидеры очень сильно испортили эту идею земных благословений, поэтому Может быть, вам немножко трудно слушать то, что я говорю. Но я далек от этого Евангелия, вы знаете, да, богатства и процветания, когда они говорят, если ты верующий и будешь правильно верить, то ты будешь обязательно богатым, успешным. Это абсолютная ложь. Но мы знаем, что Бог очень часто благословляет на земле, еще даже на земле, тех, кто достойно переносит страдания за праведность. Иисус Христос говорил, Марка 10, 29-30, «Нет никого», послушайте внимательно, это текст восхитительный просто, «нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня Евангелия, и не получил бы ныне во время сие среди гонений во сто крат более домов и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизнь вечная». Христос обещает апостолам, он говорит вам, и вы оставили все, и там контекст указывает на это. Петр говорит, мы оставили все. Если параллельные тексты смотреть, Матфея и Луки. Петр говорит, мы оставили все, что нам будет. И Христос говорит, нет никого, кто оставил бы все на этой земле и не получил бы на этой земле среди гонений во сто крат больше. Как это так? Как это так? И исполнилось ли это в жизни апостолов, если их всех практически убили, кроме Иоанна? Исполнилось. Это исполнилось, слова Христа исполнились в жизни апостолов. Они оставили работу, свой бизнес. Многие были из них рыбаками, Матфей вообще, у него была хорошая должность, ему не нужно было работать, он сидел только собирал подати. Это была непрестижная работа, но высокооплачиваемая, скажем так. И он сразу же, как только Христос его призвал, он сразу встал и ушел. Представьте, вы работаете в налоговой полиции, вы генерал, скажем, ну не знаю, кто-нибудь там, какой-нибудь чиновник, и вас Христос призывает, вы встали с кабинета и ушли, и больше никогда там не были. Это очень сильное призвание. Люди, кстати, отрицают эффективный призыв, но это очень сильный призыв, правда? И они оставили все, работу, свои семьи, оставили родственников, которые не разделили их веру, и они постоянно подвергали свою жизнь опасности, и они при жизни получили многократное воздаяние. Вместо отвернувшихся родственников они получили десятки, сотни, тысячи новых братьев и сестер во Христе. Так? Они получили любовь, уважение, материальную поддержку со стороны церкви. Друзья, поймите, Иисус ни у кого не забирает жизнь. Он не забрал жизнь у апостолов. Он дал им жизнь, как он говорит об этом в Евангелии от Иоанна. Я пришел не забрать жизнь, а дать. Поэтому даже среди гонений Христос дает святым такое наслаждение и радость жизни, которую не способен пережить никто другой в других обстоятельствах. Точно так же многие из нас, потеряв взаимопонимание со стороны противящихся истине родственников, друзей, обрели в церкви новых друзей, новых родственников не по плоти, а по духу. Многие верующие, отказавшись от компромисса с грехом и заблуждениями ради материальной выгоды, прошли путем страданий и даже нищеты, но все же обрели утешение от Господа. Господь вознаградил их также и материально. Можно привести множество примеров пастырей, миссионеров, которые оставили все ради служения Христу. Они оставили материальные ценности, они оставили родственников, близких, дорогих людей. Они теряли доброе имя из-за клеветы противников истины, но Господь воздал им во сто крат еще на земле. Великий реформатор Жан Кальвин – яркий пример такого воздаяния Господнего в страданиях. Его жизнь была наполнена страданиями за истину. Вообще, его мечтой была тихая, спокойная жизнь ученого. Он хотел жить тихо и писать труды, но вся его жизнь была сплошным сражением. Он мечтал о тихой, спокойной жизни, но ради Христа добровольно отказался от нее, но приобрел радость духовных побед в противостоянии с врагами Евангелия. Он отказался от карьеры юриста, очень высокооплачиваемой профессии в то время, ради служения истинному Евангелию, но через церковь получил все необходимое для жизни. Ему платили хорошее жалование, которого хватало не только для него и его семьи, но и для помощи многочисленным беженцам. Для него снимали хороший дом, двухэтажный дом с мебелью, с садом, и там даже неподалеку был фонтан. Несмотря на то, что ради верности Евангелию он потерял доброе имя среди многих людей. Его клеветали, до сих пор его имя, оно нарицательное для некоторых, не так ли? Его действительно клеветали, его именем называли собак, его оскорбляли как только могли. Но в то же самое время Бог компенсировал эту потерю любовью и уважением тех, кто понимал благородство его личности и глубину его труда. Бог все компенсирует на самом деле очень часто. В те времена не иметь сына считалось позором. В 1542 году его сын Жак, не прожив и месяца после рождения, умер. В 1549 году умерла его жена. Он был настолько предан служению, посвящен, что он больше так и никогда и не женился. Следовательно, у него так и не появился наследник. Как-то во время религиозного спора один из противников, желая побольнее уколоть женевского пастора, прибег к личным выпадам, против него упрекнув в том, что «у тебя даже нет сына», на что хладнокровно и одновременно пророчески Кальвин сказал: «Мои сыновья, они по всему свету». Воистину, слова Иисуса Христа, которые кратко можно перефразировать так: «Нет никого, кто оставил бы все ради Евангелия и не получил во много раз больше в этом веке и вечную жизнь в будущей», исполнились в жизни реформатора. Он отказался от радости тихой жизни, но обрел радость духовных побед. Он отказался от высокооплачиваемой работы юриста, но обрел материальную поддержку от тех, кто любил истину. Он потерял доброе имя в глазах мира, но обрел доброе имя в глазах тех, кто любит истину. Он не имел наследника, но обрел миллионы духовных сыновей и дочерей по всему миру. Вот как исполняются слова Иисуса Христа. Конечно, когда мы говорим о тех благословениях, которые дает Бог в земной жизни тем, кто переносит страдания за праведность, Писание не гарантирует, что вы получите материальное благословение, власть, как Иосиф, или вы не сгорите в печи, как Сидрах, Месах и Авденага. Писание это не гарантирует. Но есть те благословения, есть те добрые плоды, которые Писание гарантирует. И вот об этих благословениях и об этих добрых плодах мы сейчас с вами и поговорим. В поисках ответа на вопрос, что же это за плоды, обратимся к тексту. Рассмотрим сначала стих 9-10. Стих 9-10. «Не воздавайте злом за зло или ругательство за ругательством. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживает язык свой от зла и уста от лукавых речей». В 9 стихе, в большей части 9 стиха, Петр говорит о тех усилиях, которые мы должны прилагать в страданиях за праведность. В последних словах 9 стиха и в 10 стихе Петр говорит о тех благословениях, которые мы получим, прилагая эти усилия, страдая за праведность. Давайте отметим, это первый пункт у нас сегодня. Добрый плод правильной реакции на зло. То есть, если мы будем правильно реагировать на зло, мы получим добрый плод. Что же это за плод? Давайте сначала вопрос по-другому поставим. Как правильно реагировать на зло? Это будет первый вопрос. И второй вопрос: какой добрый плод это принесет? Ну, ясно, как правильно, да? Посмотрите 9 стих. «Не воздавайте злом за зло, ругательством...» 9 стих. «Не воздавайте злом за зло, ругательством за ругательство». Вот как реагировать на зло. «Не воздавайте злом за зло, но, напротив, благословляйте». Речь идет не о том, что вы просто отвечаете на негатив нейтрально. Речь идет о том, что вы отвечаете на негатив позитивно, вы благословляете. То есть вас оскорбляют, вас злословят за истину, и в ответ вы благословляете этого человека. Вы можете воздать злом за зло, ругательство за ругательство, но вы благословляете этого человека. Вот что требует Писание. И христианское благословение включает в себя стремление послужить: если враг твой голоден, накорми его, и если жаждет, напои. Римлянам 12:20. Христианское благословение включает любовь к врагу, добрые дела и молитву о нем. Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Матфея 5:44. Если вы будете вот так реагировать на зло, вы получите добрый плод. Какой плод? Еще несколько слов перед тем, как я скажу, какой плод. Обратите внимание, Петр пишет: «Зная, что вы к тому призваны». Если вам кажется странным, Как я могу подставлять вторую щеку? Как я могу на зло отвечать добром? Это странно, что ты говоришь? Если кому-то это кажется таким действительно, то взгляните на эти слова Петра, вы к тому призваны. Смотрите, когда-то мы все оскорбляли Бога, так? Когда мы были неверующими, мы оскорбляли Бога. Если вы не возрождены, вы до сих пор оскорбляете Бога. Воздает ли Он вам злом за зло? Нужно вас сразу убить и отправить в ад. Если вы еще не в аду, Он уже вам не воздает. Правильно. Итак, когда-то мы все оскорбляли Бога своей жизнью, а Бог нам за это зло воздал чем? Добром. Он нас благословил, Он нас спас. Если мы сами пережили такое, то тем более мы призваны к тому, чтобы являть любовь к нашим врагам. Если, будучи врагами Бога, сам Бог воздал нам добро, то уж мы-то к нашим врагам, людям, должны являть любовь, милосердие, прощение. Так, да? Мы к этому призваны, говорит Петр. Чтобы наследовать благословение. Какое благословение? Мы уже призваны, мы уже спасены. Это не благословение спасения, это какое-то большее благословение или дополнительное благословение к спасению. И какое 10 стих поясняет? Начиная с 10 стиха, Петр цитирует 33-й псалом. Это цитата из 33-го псалма. «Какой же добрый плод мы получим, если будем благословлять наших врагов?» О каких благословениях идет речь? 10 стих объясняет нам, вы получите добрые дни, вы увидите добрые дни. Вот эти слова, кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, этими словами Библия описывает не мирское представление счастья, а полноту жизни в Боге. Вы получите полноту жизни в Боге. Вы насладитесь жизнью даже среди гонений. Вот что вам гарантирует Бог. Если вы будете правильно переносить страдания за праведность, вы насладитесь полнотой жизни в Боге. Чтобы лучше понять это наслаждение полнотой жизни в Боге, это 10 стих нужно связать с 8. Посмотрите на 8 стих. Петр говорит, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренномудренны. Петр описывает христианскую общину, церковь, в которой царит атмосфера любви, единства вокруг истины, взаимного служения, взаимного уважения. И, несомненно, Петр связывает это с благословениями жизни в Боге. Находясь в церкви, в которой царит любовь, истина, где люди служат друг другу, находясь в такой церкви, даже посреди гонений вы будете наслаждаться полнотой жизни в Боге. Это то, что Петр гарантирует здесь, то, что он обещает. Если вы, страдая за праведность, будете живы, то на земле при жизни вы насладитесь полнотой жизни в Боге, радостью братского общения, радостью поклонения. Это удивительное обещание, и это точное обещание. Добрый плод – это наслаждение полнотой жизни в Боге, радостью общения с Церковью. И сюда еще можно добавить одну идею. Добрый плод – это наслаждение полнотой жизни в Боге, радостью общения с Церковью. Здесь еще есть удовлетворение, которое вы испытаете, когда вы будете уходить с этой земли. Я прогуливался не так давно со своими детьми по одному из парков нашего города и обратил внимание на памятник Николаю Островскому. Там написаны слова очень известные. «Жизнь нужно прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы». Я подумал, о, какие хорошие слова. Ну, конечно, они не в правильном контексте там написаны. Но если мы это в библейском контексте все рассмотрим, это действительно замечательные слова. Самое страшное, что может случиться с человеком в конце жизни – это прийти к осознанию, что жизнь прожита напрасно. И напротив, самое прекрасное, что может ощутить человек в конце жизни, что жизнь прожита не напрасно. Так вот, если вы будете правильно относиться к тем, кто вас злословит, если вы будете наслаждаться общением с церковью, если вы будете радоваться полнотой жизни в Боге, то в конце жизни, то вся жизнь превращается в наслаждение, и в конце жизни, перед уходом в небеса, вы испытаете удовлетворение. Жизнь прошла не напрасно. Жизнь прошла ради славы Божьей. Мы созданы для чего? Чтобы наслаждаться Богом и вечно радоваться в Нем. Так, если мы живем и не наслаждаемся Богом, мы прожили напрасно. Жизнь, которая прошла не в наслаждении, не в радости, общением с церковью и с Богом, это жизнь, которая прожита напрасно. Каждая минута, которая прошла не в таком состоянии, это минута, которая вычеркнута, которая не прославила Бога, это минута, которая прошла напрасно. Вот он, добрый плод. Вы насладитесь радостью общения с церковью, полнотой жизни. Кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни? И вы должны удерживать свой язык и уста от лукавых речей. Вы встречали когда-либо христианина, который, пережив несправедливость, злословие со стороны кого-то, пострадав за праведность, не смог простить обидчика, не смог возлюбить врага, а озлобился против него? Встречали когда-нибудь такого человека? Такие люди очень часто, они все время в негативе, с их уст слетает недовольство, ропот. Они, может быть, пострадали за праведность, но они все время недовольны, они кого-то злословят, о ком-то плохо говорят. Я недавно встретил такого человека, который десятилетия живет в таком состоянии. И я подумал, о, это страшно, его жизнь проходит напрасно. Он пострадал за праведность, он неправильно отреагировал на зло. В результате он не наслаждался полнотой в жизни в Боге, а значит, это все можно вычеркнуть. Его жизнь прошла напрасно. Его жизнь прожита напрасно. Если бы он радовался в Боге, радовался общению с церковью, сколько бы он мог полезного сделать для Бога, но он прожил в негативе, в ропоте, в недовольстве, он прожил зря. Я вспоминаю другого человека, который тоже очень много пострадал за праведность. Очень много пострадал за истину, но этот человек радуется Богу. Он не злословит своих врагов, он радуется Богу, и о нем можно сказать, что жизнь его не прошла напрасно. Друзья, страдая за Христа, за истину Евангелия, реагируйте так, чтобы не озлобиться на своих гонителей. Иначе жизнь пройдет в злобе, непрощении, а значит напрасно. Вы не получите благословения добрых дней. Благословляйте ваших врагов, и вы увидите добрый плод жизни с избытком, жизни, прославляющей Бога, жизни, похожей на жизнь Иисуса Христа, который именно так реагировал на злословие и оскорбление. 2 глава с 21 стиха до конца здесь. Кстати, еще одна мысль, и мы перейдем к следующему пункту. Помните, друзья, если мы не будем правильно реагировать на зло, мы не сможем наслаждаться полнотой жизни в Боге, не сможем радоваться общением с церковью. Мы, уходя с этой земли, испытаем разочарование в пустую потраченной жизни. И еще одна мысль. Мы не сможем плодотворно служить Христу. Если вас обидели, несправедливо обидели, и обида так глубоко сидит в вашем сердце, что вы испытываете гнев, непрощение, у вас нет радости, знаете, в этот момент вы бесполезны для Бога. Вы не сможете служить Христу, Бог не примет ваше служение. У каждого христианина, переживающего страдания за праведность, существует опасность попасть в ловушку озлобленности и потерять радость в Боге. Я приведу пример, который может поможет понять, о чем я говорю. Два новообращенных человека, муж и жена, проживающие за несколько тысяч километров от нашего города, они имели связь с нашей церковью и им посылали проповеди, которые звучат в нашей церкви. И они обратились к некоторым членам нашей церкви с просьбой: «Помогите нам найти церковь». И члены нашей церкви указали им на пресвитера, на пастора, который живет неподалеку. Этот пастор верный истине, он пострадал за истину. И когда они встретились с этим пастором, на протяжении нескольких часов они слышали из его уст только негатив. Он только злился, ругал тех, кто его обидел, тех, кто причинил ему злословие, тем, кто злословил его, и порой даже сам в ответ злословил. Новообращенные перепугались, он не смог им послужить, и они решили больше никогда с ними встречаться. Вот результат. Вы видите, да? Человек пострадал за праведность, пострадал за истину, но он не простил, и он продолжает жить в негативе, он злословит, и он становится бесполезным для Бога. Он даже новообращенным послужить не может. Как же он тогда уже спасенным послужит? Я имею в виду не спасенным, а тех, кто более зрелый. Как он послужит более зрелым, если он младенцем не может послужить? Так что, друзья, помните, это серьезная ловушка. Вы страдаете за праведность, вы не прощаете, вы злословите в ответ, и вы становитесь бесполезными для Бога. Целью нашего сотворения и спасения является слава Божия. Если вы будете отвечать на зло добром, вы будете прославлять Бога и наслаждаться радостью общения с церковью, с Богом, вы будете эффективны в служении. Вот это то, что Бог вам гарантирует. Бог не гарантирует, что вы в печи не сгорите, хотя может быть, ну вряд ли. Бог не гарантирует вам, что вы будете вице-президентом, хотя может быть, но вряд ли. Но Бог гарантирует вам, что вы будете наслаждаться среди гонений радостью жизни в Боге. Прочитаем теперь стих 11-12. Эти стихи описывают добрый плод стремления к миру. «Уклоняйся от зла, делай добро, ищи мира и стремись к нему, потому что очи Господа обращены к праведным, и уши его к молитве их, но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить их с земли». Добрый плод стремления к миру. В этих стихах Петр продолжает, цитируя 33-й Псалом, в 11 стихе он призывает нас быть миротворцами. Для этого необходимо уклоняться от зла, делать добро, искать мира, стремиться к нему. Если люди провоцируют вас на зло, провоцируют на греховную реакцию, на оскорбительные слова, вам необходимо удаляться от них. Если возникает опасность конфликта, нам необходимо сделать все от нас зависящее для сохранения мира. В послании к римлянам Павел писал: «Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми», Римлянам 12:18. Конечно, речь не идет о мире путем компромисса с грехом и заблуждениями, не о таком, конечно, мире говорит Писание. Но наша задача не провоцировать конфронтацию, искать мира, стремиться к нему. И в 12 стихе такое стремление к миру, говорит Петр, принесет добрый плод. Что же это за добрый плод? Первый плод мы разобрались. Первое благословение, которое нам гарантирует Бог – радость жизни в Боге, наслаждение добрыми днями. Второй добрый плод – это близкие отношения с Богом. Петр говорит, если вы будете уклоняться от зла, искать мира, стремиться к нему, у вас будут близкие отношения с Богом. Господь по-особому смотрит на стремящихся к миру. Очи Господа обращены к праведным. Это, конечно, антропоморфизм. У Бога нет глаз и ушей, Он есть Дух. Господь слышит молитвы стремящихся к миру, и уши его к молитве их, отвечающие же злом на зло, истребятся с земли, не получат доброго плода близкого общения с Богом. Они столкнутся с наказанием Господним, но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить их с земли. В 33-м псалме сказано, чтобы истребить с земли память о них. Одним из гонителей церкви был император Доминициан. После смерти римский сенат постановил стереть его имя со всех надписей, чтобы о нем не осталось никаких воспоминаний вообще. Точно так же Господь уничтожит память о делах тех, кто отвечает злом на зло, мстит за себя. Если христианин пострадал за праведность и отвечает злом на зло, делает какие-то дела, чтобы ответить злом на зло, Бог не сохранит память об этих делах, никакой награды человек не получит. И в вечности об этом не будет памяти. Ну а если неверующий отвечает злом на зло, их род вообще истребится. И в тысячелетнем царстве, и на новом небе, и новой земле не будет ни одного памятника в честь нечестивого. Сегодня, если вы пойдете по нашему городу и по любому городу мира, вы увидите множество памятников. И почти все и все они, большинство из них, поставлены в честь неверующих людей. Не так ли? Богохульников и так далее. Атеистов. Самый главный памятник нашей стране посвящен вообще, мавзолей, да, посвящен вообще человеку, который является одним из главных врагов церкви. Если вы пойдете на набережную, вы увидите теплоходы, у них есть название, и там вы не увидите апостол Павел, Мартин Лютер, таких теплоходов нет. Но когда будет новое тысячелетнее царство, новое небо и новая земля, Бог будет обязательно отметит святых. Например, на основании Небесного Иерусалима будут написаны имена апостолов. Святым Бог обещает дать камень, белый камень, как-то особо их отметить. Я уверен, вечность будет напоминанием о делах святых. И там не будет никакого напоминания о делах нечестивых. Сейчас все наоборот, потому что князь этого мира – сатана. Если вы хотите наслаждаться жизнью, если вы хотите наслаждаться близким общением с Богом, Бог слышит ваши молитвы, презирает на вас, тогда достойно реагируйте на зло. Страдания за праведность приносят добрые плоды уже на земле. Я уже говорил, страдания Иосифа принести ему власть, деньги, положение. Страдания Сидраха, Месаха и Авденага принесли им также высокое положение. Страдания апостолов были компенсированы любовью, заботой и уважением церкви. Если мы будем достойно переносить страдания за праведность, то уже на земле будем наслаждаться полнотой жизни в Боге и радостью близкого общения с Ним. Это те благословения, которые Бог гарантирует на земле. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!